Хочу прочитать место Святого Писания, послание к евреям, 10 глава, стих 35. Думаю, что он у нас на слуху. Итак, «не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Послание апостола Павла к евреям. Главная его тема или цель написания – показать превосходство Христа над всеми. Первые две главы посвящены показать превосходство над ангелами Христа. Третья глава – над Моисеем. Четвертая – над Иисусом Навином. Пятая – там над священством Аарона, ну и так дальше. Но апостол Павел практически никогда не писал послания, только догматического характера такого, с дальним прицелом. Он не обходил и практические вопросы в жизни церкви. Думаю, для нас это тоже, урок, как нам правильно проповедовать. Не нужно говорить только о практических вопросах, ну и не нужно говорить только о догматических. То есть и то, и другое должно присутствовать. Мы должны видеть и дальнее, и должны видеть и то, что рядом с нами. Еще одна из тем, которые апостол Павел не совсем через все послание поднимает, это усталость еврейских верующих. Церковь родилась в 30-м году, там немножко сдвиг произошел в летоисчислении, примерно так. Прошло уже 30 лет примерно ко времени написания этого послания, и где-то в церковь закралась усталость. И это было реально. Апостол Павел пишет: «Ибо не неправеден Бог, чтобы он забыл дело, труд любви и дело, которое вы совершали ради святых». Каким людям такие слова пишет? Которые устали. Напоминание, что не неправеден Бог, чтобы он забыл. То есть еще немножко напрягитесь, еще немножко посмотрите, оживитесь. 12 глава. «Взирая на начальника и совершителя веры», и третий стих: «чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». То есть это опасность была. Думаю, что она есть и сегодня. Не во всех, конечно. Мы сейчас слушали брата, не чувствуется усталость. Но думаю, что проблема это все-таки есть. Эта проблема есть у нас и сегодня. Человек покаялся с молодости, служил Богу. Я просто некоторые реальные, которые сегодня к нашему общению подходят. Сестра всем сердцем любила Бога, служила, трудилась, а ей уже ближе к 30, а замуж не выходит. Усталость чувствуется. Не надо здесь вслух говорить, чувствуется. Молодая семья принимает всех детей. А тут материальные трудности, а тут ребенок инвалид, и, кажется, больше сил нет. Знакомая ситуация? Знакомая. Думаю, что, если быть честными, то усталость, она где-то просится. Но Слово Божие нам говорит, утомляются и юноши, и плохо, если еще и падают. Да? Утомление – это первая стадия, а следующая – следующее падает. А лекарство, которое апостол Павел здесь предлагает, сперва чуть-чуть еще об отрицательном, а потом уже к положительному. В одном журнале не нашего союза, правда, прочитал такую фразу: «Христиане, уставшие от христианства». Думаю, где-то эта проблема, она и нам. Разве нет у нас молодежи, которая устала от родительских наставлений, от церковных рамок? У нас в России есть, у вас в Белоруссии, не знаю. Думаю, что эта проблема тоже известна. Устали где-то. Ну и там человек в этой статье предлагает другой рецепт. Сделать церковь более современной, чтобы не чувствовалась усталость. Братья и сестры, этот путь уже проходили до нас. И ни один союз уже развалился и в Европе, и у нас эти проблемы. То есть сделать церковь более современной в надежде спасти молодое поколение. Это путь в тупик, этот путь никуда не приведет. И апостол Павел не предлагает, что евреи – это одни из первых христиан были, 30 лет членство у них был, гонения пережили многие из них, материальные трудности. Почему-то язычники собрали, при апостоле Павле собрали помощь и послали в Иерусалим. Видимо, там жили беднее, наверное, так. То есть все пережили. И вот теперь апостол Павел им предлагает лекарство. Но не такое, чтобы церковь сделать более современной. Это лекарство гибельное. Хотя сегодня его пытаются предложить. И где-то, может быть, к нам оно тоже входит. Ну, или пытается входить. Апостол Павел предлагает лекарство, ну, как бы двойное. Первое, о нем я чуть-чуть скажу, это посмотреть назад. 11 глава послания к евреям. Апостол Павел говорит, посмотрите назад. Как люди верою побеждали, как люди верою исполняли волю Божию, верою Авель, верою Ной, верою Енох, верою Моисей. Посмотрите назад и ободритесь. Вам осталось недолго. Посмотрите на ваших отцов, на ваших прадедушек и ободритесь. Думаю, это хорошо и нормально. Плохо, когда церковь этого не делает. Но, слава Богу, у нас в братстве этому уделяется много внимания. Нашей истории, о том, как было раньше, как наши отцы хранили веру. Слава Богу, в этом как-то, может быть, недостатка. Ну, где-то есть, где-то восполняется. Историческое служение в нашем братстве работает, конференции проходят. Поэтому я не буду здесь что-то дополнять. А вот второе, как бы лекарство из этого комплекса, апостол Павел предлагает, посмотрите вперед. Думаю, вот здесь у нас где-то недостаток. Посмотрите вперед. Вы устали? Посмотрите вперед. Назад посмотрите и вперед посмотрите. Поэтому он здесь и пишет. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. То есть посмотрите вперед, что вас ожидает. Поэтому мне хотелось так и, ну, как-то сразу призвать вначале, кто устал, может быть, кому трудно, может быть, кто-то думает или приехал последний раз на молодежное сюда, приеду, а потом пойду, как уже брат говорил, да, пойду искать место, искать счастье в другом месте, но там его нету. Можете к брату подойти и лично поговорить. Он вам еще намного больше расскажет, есть там счастье или нет. То есть посмотреть вперед. Как-то мне на молодежном подали записку. Молодежь сегодня любит короче. Да? Длинных объяснений молодежь не любит. Коротко объясните смысл жизни христианина. Ну, было время подумать, думаю, ну как коротко объяснить нашим детям смысл жизни христианина. Я ответил так. Если коротко, то подготовка к браку. Сестер спрашиваю, нормальная цель? Они заулыбались. Я говорю, среди вас есть тут объявленные? Ну, объявленных не оказалось. Но все понимают, подготовка к браку – достойная цель. У нас в этом году две сестры, но у нас церковь не такая большая, как вот здесь молодежь выходила. Две сестры выходили замуж. Так смотришь на всю эту суету, на все эти подготовки. Ну, достойная цель. По земным меркам вполне достойная цель. Родители деньги дают, молодые тратят. Достойная цель. И никто не скажет, что это недостойно. Так ведь, да? Подготовка к браку. Невеста увольняется с работы, допустим, если надо переезжать. Ну и разные вопросы. Одежда, соответственно, достойная цель. А почему? А потому что будущее увидело по-другому. Да? Будущее стало другим. В какой-то момент будущее стало связано. Хотя та же сестра живет еще в родительском доме, в своей церкви, а свое будущее она уже связывает с другим человеком, с другими обстоятельствами. И цель, в общем-то, достойная. А у церкви какая главная цель все-таки? Это тоже подготовка к браку. Да, сюда входят и устройство церкви, и стройка домов молитвы, и благовестие, и много-много вопросов. Но если мы под этим всегда будем подразумевать, что это моя подготовка к браку, братья и сестры, вот тогда усталость нам будет легче побеждать. Тогда какие-то неудачи, они не будут нас так легко выводить из равновесия. Это подготовка к браку. Это здесь только временно. Я готовлю приданное к своему браку. Можно так сказать, церковь здесь на земле готовит приданное к своему браку. Думаю, может быть, молодым сестрам это менее еще понятно, а родителям понятно. Невесту без приданного, дочку без приданного отпускать из дома, это годится или не годится, сестры постарше, матери? Не годится. И отцы это понимают, молодые, может быть, не так еще понимают. Лишь бы брак был, лишь бы жених, да? А приданное тоже играет роль, и это нормально. И вот церковь, она тоже заботится о том, чтобы приданное. О приданном написано: «Цари земные принесут в Иерусалим славу свою». Это не Наполеоны и не еще какие-то цари туда принесут славу, а это церковь. Вы цари и священники. Вот эти цари принесут туда славу свою. Стефан принесет свою славу. Тавифа свою славу принесет. Каждый из нас туда свою славу принесет. И как оно прекрасно. И небесный Иерусалим наполнится славою тех, которые любили Господа, независимо от своего положения или от чего-то, может быть, совсем и неизвестное. Вот в этом как раз смысл. А для этого нужно верить в будущую жизнь. Это всегда был непростой вопрос и сегодня. Хотя мы вроде бы так механически легко говорим, но раз мы верующие, значит, мы верим в загробную жизнь. А на самом деле, насколько реально мы верим в загробную жизнь? Это вопрос серьезный, даже в нашей среде. Сегодня, когда хотят узнать, человек верующий или нет, если просто вы выйдете на улицу и спросите, вы верите в Бога, что вам ответят 90%? Верим, конечно. А если вы спросите, а вы верите в загробную жизнь, сколько процентов вам ответят? Очень немного. Очень немного вам ответят, что верят в загробную жизнь. И думаю, в нашей среде это тоже бывает. Мы забываем о будущем, о том, что нас ожидает, ради чего мы вообще здесь находимся, ради чего мы трудимся, ради чего мы жертвуем. Ради будущего. Чтобы вот эта жизнь, она была для нас реальна. Вот для апостола Павла она была реальна. Он говорит, временные легкие страдания – а страдания брат уже вот там в школе как-то объяснял это тоже, сколько ему пришлось пережить. Но если нам на всех поделить, нам всем немножко почувствуется. А он один это перенес. И он говорит, легкие страдания. Но я не думаю, что Павел был просто человек, у которого тело или организм был невосприимчивый к страданиям. Не в этом дело. Он также боялся боли, как и мы с вами. Но дело в том, что для него будущая жизнь была настолько реальна, что он так просто об этом пишет. «Оставаться во плоти нужнее для вас, но быть со Христом – это что? Несравненно лучше». Вот надо себя спросить, вот для меня так же или нет? Или все-таки для меня вот эта земная жизнь значит очень много? А вечная – это так, когда мне будет 80 лет – когда я заболею, приедет скорая, тогда уже можно о вечности говорить. А это же не так, да? Это не так. Апостол Павел, когда был здоров, когда служил Богу, он говорил, это несравненно лучше. И поэтому, когда он уже оказался в узах второй раз, и когда он понял, что он оттуда не выйдет, он так спокойно мог сказать, течение я совершил, веру сохранил. А теперь венец правды. А теперь, Тимофей, ты продолжай дело, сколько Бог уже тебе отмерит. Поэтому, чтобы нам с этим считаться. Еще один пример я приведу. Это было в годы войны. В этих гитлеровских застенках оказался один раввин. Его много пытали, к евреям там особое отношение было в плохую сторону, и принуждали отречься. Просто убить это им казалось мало. Надо, чтобы он отрекся. А он не отрекается. Ну и потом, в конце концов, эти палачи говорят, ну а за что ты держишься? Почему ты не отрекаешься? Мне его ответ очень интересный показался. А что интересно, то мы и запоминаем. Он говорит, я не могу отречься. Почему? Потому что у меня один Бог и два мира. А потом еще добавил, отрекаться могут те, у кого богов много, а мир один. Вот такие люди могут отрекаться. Я когда услышал, думаю, серьезные слова. И вот так себя испытать, а сколько у меня богов, которым я поклоняюсь? И сколько у меня миров, которые реальны в моей жизни? Один или два? Если два, тогда мы будем похожи на апостола, ну, будем становиться похожими на апостола Павла. Может быть, не дойдем до этого, очень даже возможно, но все-таки будем на этом пути. А если один мир, тогда принцип «бери от жизни все», он все равно будет постоянно нам давать о себе знать. Бери все, потому что мир один, а ты еще молод. И поэтому бери все. А богов тогда много. И тогда можно отречься. Таким людям можно отрекаться. От одного бога отрекся, остались другие. А если Бог один, тогда отрекаться не от кого. Тогда только вперед. Пусть Господь нас благословит, вот чтобы в нашей среде у нас был один Бог. А все остальное, оно, пока мы на земле, оно нам сопутствует, да. Нам нужно и имущество какое-то иметь, и здоровье, ну и многое другое. Но чтобы оно не стало Богом, не стало Богом, а чтобы Бог у нас был один. Еще будущая жизнь, надежда на будущую жизнь – это стимул к освящению. Асаф этот стимул потерял, и что с ним случилось? Посмотрел вокруг. На работе человеческой нет их, от жира выкатились глаза их. А я каждое утро проверял свою жизнь, ну, если нашими словами сказать, то есть омывал в невинности руки мои. А я думал, как сегодня бы не согрешить, и зачем я это делал? И едва я не подскользнулся. Но, слава Богу, там есть у этого псалма продолжение. «Доколе не вошел я во святилище». То есть, доколе я не увидел вечное. И тогда понял, что эти нечестивые, их неблагоденствие временно. А мне благо приближаться к Богу. То есть, в этом есть благо. Хотя сегодня мне трудно. Сегодня мне в жизни трудно. У Асафа была, видимо, такая полоса. И оно действительно так. Зачем отказываться от греха? Потому что родители не велят или церковь запрещает. Но оно не срабатывает. На какое-то время, может быть, срабатывает. А потом человек вырывается, как блудный сын, на свободу и пьет грех полным ртом или полной чашей. Ну, а последствия, это мы не будем сейчас об этом говорить, это общеизвестно. Поэтому стимул к нашему освящению, он лежит в том, чтобы нам взирать на будущее. Ради неба, ради Господа, ради моей подготовки к браку я отказываюсь от того или от другого. Может быть, даже и не греховного иногда, но я ради этого отказываюсь. Апостол Павел даже от семейной жизни отказался. Ну и разное. Почему? Потому что ради небесного это стоило. Стоит ради неба от чего-то отказаться. Что-то здесь на земле недополучить, что можно было и получить, потому что это временное, а есть вечное. Один человек приметил, что на этом поле можно накопать жемчужин. И что он сделал? Пошел, продал все, что у него было. Разумный шаг. Кто не знает подоплеку, скажет «безумный шаг». А кто знает причину, скажет «правильно сделал», да? Вот точно так же и в нашей ситуации. Если не учитывать вечность, Тогда христианская жизнь, как апостол Павел говорит, кто только в этой жизни надеется на Христа, тот что? Несчастнее всех человеков. А кто надеется на Христа в будущей жизни, вот это великое преимущество. Это царские дочери, царские сыновья, это те, кто готовится к браку, это есть стимул к освящению. А благоденствие этого мира, оно в кредит только. Это вот так можно сказать, благоденствие в кредит. А когда-то придут или приходят в жизни большие проценты, а в вечности еще больше. Ну, не буду. Еще наше направление на будущее – стимул к труду, стимул к служению, к тому, чтобы что-то делать, от чего-то отказываться. Я от всего отказался, чтобы приобрести будущее, приобрести вечное. Ной, например, ради чего он строил ковчег? Люди вокруг строили свои дома, веселились, а он со своими сыновьями 100 лет, ну, примерно, строил ковчег. Для чего? Во имя будущего, во имя спасения своей семьи. Потом настал момент, когда все стало понятно. Но у него был стимул такой – во имя будущего, во имя спасения своей себя и своей семьи. Апостол Павел тоже пишет, 1 Коринфянам 9 глава, 24 стих, «Итак бегите». И обычно мы этот стих цитируем, а дальше почему-то упускаем. А дальше что написано? Зачем бежать? Чтобы получить. Почему-то редко мы об этом говорим. Иногда даже такие мысли говорят, мы должны бескорыстно служить. Правильно, в отношении материальных денег бескорыстно. Но чтобы нам не думать о вечности, о награде вечности, Библия нам такого не говорит. Библия нам наоборот говорит, посмотрите, подумайте, стремитесь. Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Христос его осудил за это? Он ему объяснил, Петр, ты здесь получишь то, что тебе нужно, во 100 крат, а в будущем жизнь вечная ты получишь. То есть Христос и через апостолов, также апостол Павел, вот я говорил, бегите, чтобы получить. А уже 2 Тимофея, этот стих я упоминал, течение совершил, веру сохранил. А теперь что? Человек, который в вечность не верил, он бы сказал, а теперь за все это Бог мне приготовил плаху, где мне моя жизнь закончится. Можно было так смотреть, да? Кто-то, может быть, так и смотрел. Павел, ты столько трудился ради Господа, от всего отказался, а теперь плаха. В лучшем случае. Римских граждан не распинали на крестах, а их просто на плахе жизнь заканчивалась. А Павел как оценивает ситуацию? Венец правды. Плаху он как бы даже не видит, он смотрит дальше. Теперь готовится мне венец правды. И поэтому он может до последнего писать послания, ободрять верующих, которые возле него. И поэтому он не уставал, и поэтому послание к евреям, но оно немножко раньше, возможно, было написано, неизвестно, где оно было написано. Но он мог ободрять других. У него была сила, была энергия. То есть к труду, тогда, когда мы смотрим на воздаяние. Моисей 40 лет совершал неимоверный труд. Неимоверный труд. Я первый раз в 90-х годах попал в детский лагерь. Сразу тогда братья дерзнули на 10 дней. Все это было ново. И вот брат ответственный, когда 10 дней прошло, я на него смотрел. Он был как выжатый лимон после всего этого. И еще дети не привыкли к порядку. И много не устроено было. А потом я сравнил. А Моисей 40 лет вот такой труд нес. Одни идут с жалобами, третьи идут с проблемами и так дальше. Даже тесть его пожалел и говорит, по-другому этот вопрос надо поставить. Но где энергия? Или Моисей во дворце фараона научился такой неистощимой энергии? Или в чем секрет его энергии? Апостол Павел открывает нам этот секрет. Ибо он взирал на воздаяние. Моисей взирал на воздаяние. Он тоже смотрел дальше. Он взирал на воздаяние. На воздаяние взирал Моисей. И поэтому не убоялся гнева царского. И поэтому вел народ по пустыне. И поэтому, когда Бог говорит, отступи от этого народа, я его погублю, Моисей падает на лицо свое и так дальше, и дальше, и дальше. Почему? Взирал на воздаяние. Сегодня же это тоже так же. Оно и в мире так же. Но я немножко по нашим как бы географиям, но думаю, что вам она тоже будет знакома и непонятна. Я был в Омске на вокзале, брат меня встречал, и вот слышу, объявляет, поезд Новосибирск-Уренгой стоит на таком-то пути. И у меня сразу мысль, думаю, интересно, у нас есть поезд Уфа-Уренгой, есть поезд Москва-Уренгой. Что это за пассажиропоток? Ну, я объясню, может быть, вы здесь в Беларуси не знаете. Это люди с пол России едут на север зарабатывать деньги. И никто их не считает глупыми. Хотя есть поезд Москва-Новосибирск-Адлер, например. Почему бы туда не сесть, да? Где лучше климат, в Адлере или в Уренгое? У нас брат на севере в Надыме жил, он говорит, когда ко мне приезжают люди помочь в благовестии, зимой через 15 минут романтика кончается, летом через сутки. А люди туда едут, и никто их не считает глупыми же. Почему? Что работы нету в Уфе, в Новосибирске? Работа есть. Но воздаяние в Новом Уренгое, ну, в 5 раз больше. Ну, кто-то, может быть, устроится и в 7 раз больше. Поэтому люди едут, и все считают нормально. Таким женам, может быть, даже где-то и завидуют. Ну, пусть мужа время дома нет, но он... У вас немножко другое, у вас Европа. Поэтому, может быть, чуть-чуть по-другому. А у нас в России, ну, вот так. Но суть одна. Достойное воздаяние. Достойное воздаяние. Вот точно так же и в нашем служении Богу. Чтобы нам стремиться к достойному воздаянию там, на небе. Тогда нам будет легко переносить здесь переживания, переносить здесь трудности. Иногда, особенно молодежь, как-то склонна смотреть... Вот этот брат всю жизнь трудился для Господа, а он так бедно прожил, а у него болезнь, а у него жена болеет, а у него еще что-то. Как будто Бог не воздал. Я бы здесь так сказал. Вот люди, которые у нас работают на севере, они основную зарплату через банк перегоняют домой, а на дорогу берут на мелкие расходы, ну, которые можно потратить. Разумно? Разумно, чтобы не потерять деньги. Я бы так сказал, братья и сестры, когда мы смотрим на то, что Бог воздает нам здесь, здесь нам Бог дает только на мелкие расходы. Бог нам все воздаяние здесь не дает, чтобы мы не опрокинулись, чтобы мы его не потеряли. Бог дает нам на мелкие расходы. Да, кому-то дает больше, кому-то дает меньше. Вот у нас удивительно. Смотришь, семья 12 детей, Бог им больше дает. Семья маленькая, Бог меньше дает. Ты думаешь, удивительно, да? То есть Бог знает, кому сколько нужно. Поэтому не будем так мерить, что вот человек всю жизнь любил Господа, а у него одни трудности, одни переживания, да и материально живет слабже. Бог на мелкие расходы здесь дает. Вот там на небо мы придем, вот там мы увидим истинную раскладку. Там мы увидим истинное воздаяние. И сами его получим. А здесь на земле нельзя по этим земным меркам выводить какие-то теории и делать какие-то выводы. Делать какие-то выводы, что я не буду так трудиться для Господа. Было время наших отцов, когда за служение Богу получали сроки. И кто-то, может быть, тоже делал вывод, а я не хочу. Я хочу пожить на земле. Ну а каково будет в вечности, да? Вечность. Вот главный смысл, главная цель. Поэтому будем служить Богу и взирать на воздаяние. Будем взирать на воздаяние. То есть Бог эту валюту ложит на тот банк небесный, а на валюту хлеб не купишь. Ее нужно разменивать. И вот это искушение всегда есть, разменивать небесное на земное. Но еще, может быть, последний, предпоследнее. Взирание на воздаяние, оно помогает нам переносить страдания. Ну, отчасти я уже говорил, поэтому не буду на этом задерживаться долго. Матфея 5 глава, 12 стих написано, радуйтесь и веселитесь, кажется нелогично. Страдания, гонения, а Христос говорит, радуйтесь и веселитесь. Но Он добавляет, почему? Помним, почему? Ибо велика ваша награда на небесах. Поэтому есть смысл при гонениях, при страданиях радоваться и веселиться. И это очень и очень разумно, и очень логично. Очень разумно и логично. Ну и последнее, отчасти я уже эти мысли говорил, воздаяние на небе. Христос говорит, иду, и возмездие мое со мною. Слово «возмездие» мы обычно понимаем как бы в отрицательном смысле, как наказание, но думаю, что это слово можно употреблять в обе стороны. Возмездие доброе, хорошо добрый и верный раб, ну и возмездие, конечно, и неверному рабу. А вечная жизнь – это жизнь с Господом Иисусом Христом. Это не просто вечная жизнь по продолжительности. Нет. А это великое предложение. Если бы нам какой-то богатый, какой-то знаменитый человек сделал бы какое-то предложение – поступить на работу или еще что-то, мы бы это почитали за честь. Братья, сестры, а мы находимся в таком положении – что Господь Иисус Христос, Творец неба и земли, Он сделал нам предложение на брак там, на небе. Думаю, что мы просто это недооцениваем. Просто недооцениваем. Нам кажется, так это как будто далеко. А это совсем недалеко. Это совсем недалеко. Вечность придет быстрее, чем мы думаем. Ну, я не хочу говорить о том, что... Оно может жизнь в любой момент кончиться, но придет вечность быстрее, чем мы думаем. И как будет счастливы, как будут ликовать те, которые на это предложение откликнулись, которые свое время, свое здоровье, свою жизнь, свою судьбу вложили вот в это дело вечное. То есть вот эти 5 талантов, я бы так сказал, это то, что Бог нам дал на время. Это наше время, наше здоровье. Ну, и разное. И если мы их вложили в небесное, последняя, может быть, мысль. Эти рабы трудились, думали, что они трудятся для господина. И тот, который закопал, думал, что он господину хуже сделает. А получилось все не так. 5 талантов, которые дал господин, они остались с рабами. 5 талантов, которые они приобрели, остались с ними. А тот, который больше всех поработал, он еще и 1 получил. То есть все, что мы делаем сегодня, мы делаем для себя. Делаем для себя. Это будет нашим богатством там на небе, нашим приданным, с которым мы придем к Господу Иисусу Христу. Да, для спасения нашего мы ничего не можем заработать. Мы ничего не можем добавить к цене крови Иисуса Христа. Но тогда, когда Господь нас искупил, когда Он сделал нам предложение, тогда наша задача посвятить нашу жизнь Господу. И ради будущего, ради вечного это стоит. Помолимся Богу. Аминь.